Их спасло то, что в аварийный запас американских ВМС, кроме бочонка с водой, входит миниатюрный опреснитель. Потому что 5 литров, терпящий бедствие в тропиках, может растянуть максимум на 8 дней. Потом он пытается терпеть, теряя под изнурительным солнцем ту воду, из которой на 80% состоит человеческое тело, и высыхая в мумию. А в один совсем непрекрасный день, махнув на все рукой, начинает делать то, чего, как хорошо известно даже юнгам, делать ни в коем случае нельзя – пить забортную воду. Хотя считается, что она не утоляет жажды, на самом деле это не так. Или, по крайней мере, не совсем так. Горько-соленая жидкость все равно приносит облегчение. Точнее, создает иллюзию утоления жажды. Но ненадолго. Приходится пить еще и еще. А содержащиеся в океане соли и минеральные элементы отравляют организм. Особенно мозг. Появляются галлюцинации, навязчивые идеи, фобии. И гибель становится делом самого ближайшего времени. Российские пловцы болтались в океане уже 2 недели. Их спасал гибрид чаши и термоса с 2 вынесенными на проводах пластинами термопары. Одна выставлялась на солнце и разогревалась до 50 градусов. Вторая опускалась под воду, где в самый испепеляющий зной температура не поднимается выше плюс 4. Выработанный в результате ток и лежал в основе процесса, конечной стадией которого являлась капающая в термос пресная вода и выпадающий в осадок на днище чаши белесый слой ядовитых солей. Соль тщательно вычищалась и выбрасывалась за борт, а вода выпивалась. За сутки установка очищала около 2 литров. Этого недостаточно для комфортного самочувствия, но хватает для поддержания сил. «Я, наверное, никогда не смогу есть рыбу», — произнес Ершов с отвращением, рассматривая очередной кусок вяленой макрели. «Надо было растянуть НЗ», — недовольно сказал Кисляков. «Рыба вперемешку с консервами и концентратами совсем не то, что одна рыба». «Чего ж ты не растянул свой?» «Того же, что и вы. Ума не хватило». И без всякого перехода продолжил. «Где же ваши корабли, самолеты, подводные лодки?» «Тебе не осточертели подводные лодки?» «Нет. Я хочу любое плавсредство, водоизмещением хотя бы в 100 раз больше, чем эта посудина. И клянусь чем угодно. На этот раз я не позволю выкинуть себя за борт, как щенка». Еремеев молча чистил чашу опреснителя. Постоянные перебранки спутников изрядно раздражали, но он понимал, что это травмирующее действие экстремальной ситуации, и старался сдерживаться. Перспектив на спасение он не видел. Очевидно, они оказались в стороне от пассажирских трасс. Оставалось надеяться только на чудо. Но, как бывший коммунист, прослушавший не 1 сотню часов политзанятий, он знал, что чудес не бывает. На самом деле это не совсем так. Диамат полностью отрицает идеалистические евангельские чудеса. Непорочное зачатие, хождение по воде, воскрешение из мертвых. Но с научной точки зрения чудом считается и наступление вполне материалистического события, вероятность которого крайне мала. Крупный выигрыш в лотерею или, применительно к нынешним временам, в рулетку. Рождение 6 близнецов. Благополучное падение с 14 этажа. На месте битвы под Ватерлоо археологи нашли крестообразный предмет. Оказалось, 2 пули встретились в воздухе, и одна пронзила другую. И подводный крейсер, подвсплывший для уточнения места расположения по звездам, может оказаться рядом со шлюпкой затерявшихся в океане людей. Хотя вероятность такого события один шанс из миллиарда. Но оно произошло. «Смотрите! Смотрите!» — внезапно заорал Кисляков, тыча пальцем куда-то в сторону, и лицо его перекосилось. «Смотрите! Смотрите!» Больше он ничего не говорил, и у Еремеева мелькнула мысль, что резерв прочности психики старшего лейтенанта исчерпан. В шлюпке появился безумец. Но повернувшийся за пальцем Ершов тоже открыл рот и, потеряв дар речи, замахал руками, привлекая внимание командира. В сотни метров из воды торчал перископ подводной лодки. «На весла, быстро!» — скомандовал Еремеев. Их могли не заметить, а заметив, не взять. Неизвестно, что это за лодка, чья она и какое задание выполняет. Вполне возможно, что, обнаружив рядом людей, командир сыграет срочное погружение. Ершов и Кисляков торопливо вдели дюралевые весла и погнали шлюпку по направлению к перископу. Все трое отчаянно кричали и размахивали руками, стараясь привлечь внимание. Но Чижик и без того сразу их увидел. «Рядом шлюпка, в ней трое, очевидно, терпящие бедствие», — не отрываясь от окуляра, сказал он. «Без фокусов», — повторил Лесогрузов. «Ну-ка, дай мне». «Да, похоже». Наступила пауза. По всем нормам международного права, любой корабль обязан оказать помощь потерпевшим кораблекрушение. Но «Барракуда» вряд ли вписывалась в нормы любого права, как национального, так и международного. «Надо же, как угодили!» — удивленно пробурчал Лесогрузов. «Все равно, что выстрелить за спину и попасть в подброшенную копейку». «Им надо помочь», — сказал Чижик. Основные понятия морского кодекса прорвались в нем сквозь все последующие наслоения. «Надо, но... чем мы им поможем?» — задумчиво молвил Лесогрузов. В него тоже закладывали в свое время основные нормы поведения моряка. «Сегодня ты спас потерпевшего бедствие, а завтра спасут тебя». Но это было давно. Сегодняшний Лесогрузов подумал, что не надо было всплывать, тогда бы не появились дополнительные проблемы. Но и без всплытия невозможно обойтись. Он это прекрасно понимал. «Значит, судьба». «Трое, говорите?» — переспросил дед. «Как раз пойдут трюмными в корму. Дело нехитрое, живо научим». «Да нет», — бывший курсант-подводник покачал головой. «Одно дело поделиться водой и провиантом, другое — взять на борт». «А чем они тебе помешают?» — зло спросил Казаков. «Тем, что станут работать и обеспечивать живучесть корабля? Или тем, что останутся жить?» «Гребут к нам, жилы рвут», — негромко сказал Чижик. «Как чувствуют, что можем бросить? Но не такие же мы сволочи». «Двоих на помпы, одного к турбине и холодильной машине», — распорядился дед. «Иначе можем и не дойти. Привыкли на авось рассчитывать. А на хвост стать не хочешь?» «То-то». «Всплываем», — принял решение Чижик. В конце концов, он командир корабля. Лесогрузов промолчал. Очевидно, посчитал, что три изнуренных моряка не могут ему помешать. Через несколько минут спасательная шлюпка терлась о резиновую обшивку «Барракуды». «Кто такие?» — крикнул с рубочного мостика Чижик. «Свои!» — радостно заорал Кисляков. «Российские моряки!» «Ну это вообще!» — протянул дед. «Никто не поверит!» И сразу взял быка за рога. «На помпах работать можете?» «Чего хитрого?» «Тогда на борт!» Три измученных, обожженных тропическим солнцем человека поднялись на палубу К-755. По мнению Лесогрузова и стоявших рядом Краба и Хорька, никакой опасности они не представляли. Но впечатление оказалось ошибочным. Несмотря на внешнее спокойствие, атмосфера на барракуде была весьма напряженной и взрывоопасной. Экипаж крейсера смирился с судьбой, потому что не умел непосредственно противостоять вооруженному противнику. Скрывающийся в кормовых отсеках Лесков ни с чем не смирился, но он был всего лишь чиновником особого отдела, не способным к перестрелкам на близкой дистанции и рукопашным схваткам. А взятые на борт люди как раз и умели уничтожать живую силу противника при непосредственном контакте с ней. Причем это было единственным их предназначением. Принять их на борт означало то же самое, что вставить запал в пылящуюся под столом гранату. «Погружение!» — скомандовал Чижик. Люк задраили, и лодка пошла вниз. На поверхности океана осталась только пустая шлюпка. Повод для еще одной легенды об исчезновении людей в морских просторах. За прошедшие годы атомная штольня практически не изменилась. Сливин и Али бежали вглубь сопки, лавируя между стальными щитами волногасителей и все дальше удаляясь от светлой полоски входа. «Здесь они нас уже не достанут», — прерывисто говорил запыхавшийся конструктор. «Надо же так, даже не предупредили, сразу стрелять. Махмуда убили, могли и нас убить». «Вот собаки! Хорошо, что ты вовремя затащил меня внутрь!» Полицейским психологам известен этот феномен, когда заложник солидаризируется с захватившими его террористами и противопоставляет себя атакующим силам порядка. Сказывается травмирующее воздействие стрессовой ситуации, под влиянием которой включается так называемая «стратегия предпочтений низшего типа», удерживающие своих жертв без причинения им наглядного вреда бандиты, кажутся хорошими, а проводящие операцию полицейские – плохими, так как от них исходит очевидная угроза. В России синдром благодарного заложника наглядно проявился после небывалых актов террора в Буденновске и Кизляре. Несчастные, измученные люди, вырвавшиеся из кровавого кошмара, начисто забыли о виновниках пережитого. Они хвалили бандитов, покормивших их хлебом, и ругали спецназ, стрелявший в бандитов, а значит, и в них тоже. «Что они еще придумают, как думаешь, Али? Хочешь, я возьму автомат, если сунутся?» Террорист молчал. У него впереди была желанная цель — золотой ключ, открывающий любые двери. С помощью этого ключа он выберется отсюда, получит самолет и отправится домой с очередной победой. У волокущегося следом человечишки впереди не было ничего. Он сам служил ключом к этой штольне и к священному огню. Жизненный путь его подходил к концу, и смерть окажется столь же бесславной, как и вся жизнь. Поэтому он был совершенно неинтересен Али. Немного жаль Махмуда, но, как и все бойцы джихада, он знал, на что идет. Мало ценил бренное земное существование и стремился попасть в рай, в котором уже наверняка и пребывает. Штольня не рассчитана на долгую жизнь. Луч фонаря обшаривал проседающие стены с пологими склонами осыпей, погнувшиеся стойки крепежа, засыпанные землей рельсы узкоколейки, упавшие бревна. «Хорошо, что успели», — порадовался Сливин. «Через год здесь вообще не пройдешь». Воин не отвечал. Ему феномен благодарных заложников был известен не понаслышке. У них просто едет крыша, пропадает разум и исчезает здравое мышление. Но стоит пристрелить одного на глазах остальных, благодарность мгновенно исчезает. Хорошо еще, что не приходится тащить этого идиота. Он как бежит, даже на рану внимания не обращает. Скорее всего, его просто царапнуло, а самого Али задело серьезно. Плечо одервенело, и кровь не останавливается. Это плохо, потому что бомбу нельзя выпускать из рук. Значит, медицинская помощь исключается до тех пор, пока он не окажется среди своих. А тогда, может быть, поздно, и руку придется отрезать. Но что такое рука по сравнению с торжеством ислама? Мелкий, но жилистый и злой пустынный волк, попадая в капкан, просто отгрызает себе лапу и живет дальше. Хромой, но по-прежнему опасный. И он тоже сумеет обходиться одной правой. И стрелять, и нажимать кнопку взрывателя. А молодые джихадовцы будут заряжать ему оружие и снаряжать мины. Волногасители закончились, и изнурительный слалом прекратился. Незагроможденная стальными экранами штольня сразу расширилась. Последние 50 метров воин преодолел обычным пружинистым шагом, а Сливин еле переставляя заплетающиеся ноги. Они подошли к концу 800-метрового туннеля и остановились, глядя перед собой. Туннель заканчивался неровной стеной каменистой спрессованной земли. Перед ней располагалось аккуратно бетонированное круглое заглубление заряда. На дне трехметрового бетонного стакана стоял опутанный проводами предмет, напоминающий 5-литровый бочонок из-под пива. Сливин и Али стояли рядом, вплотную друг к другу, как братья или единомышленники. Но видели они совершенно разное. Террорист — цель жизни, к которой стремился столько лет, источник небывалой мощи и силы, волшебную палочку, способную перенести его из окруженной врагами подземной ловушки в родные края, к новым подвигам и вечной славе. Конструктор — конец туннеля, тупик, стенку. Дальше хода не было. Некуда бежать, не на что надеяться. Конец. Тупик. Стенка. «Помоги мне, друг», — попросил Али, и Сливин с готовностью стащил с него куртку, разрезав рукав. На оба отверстия раны наложил тампоны индивидуального пакета, перебинтовал, стараясь туго натягивать бинт, как учил его товарищ по несчастью. «Готово». Он очень старался и чувствовал, что все получилось как надо. «Даже рука двигается», — заметил Али. Сливин ждал похвалы, но ее не последовало. «Достань бомбу сюда», — приказал Али, и конструктор вспомнил, что они не друзья и не товарищи, а деловые партнеры. Один продает товар, другой покупает. Правда, как можно осуществлять тайную сделку, когда они разоблачены, и по пятам идет погоня, он не понимал. Спустившись по шаткой металлической лестнице, продавец отсоединил уже ненужные провода и с трудом вытащил увесистый фугас из бетонной ямы. Али провел по гладкой стальной поверхности ладонью и счастливо улыбнулся. «Хорошая бомба!» Конструктор хотел поправить, мол, «Бомба поражает цель при сбрасывании с высоты, потому это не бомба, а диверсионный фугас». Но не успел. «Взведи ее», — приказал Али, и по тону Сливин понял, что тот не потерпит возражений. Но выполнять такую команду равносильно самоубийству. Они договаривались о продаже, а не о подрыве заряда. «Зачем?» — спросил Сливин, намереваясь высказать все пришедшие в голову возражения. Но Али вдруг схватил его за ухо, притянул голову вниз, взмахнул раненой рукой, и острая боль пронзила все его существо. По щеке и шее полилась теплая жидкость. «Держи!» Али что-то сунул ему в руку. Сливин подумал, что это бинт, но в ладони оказалось нечто теплое и кровавое. Али посветил, и конструктор увидел, что держит в руке собственное ухо. «А-а-а!» Он шарахается в сторону, отбросив окровавленный кусок оскверненной плоти в темноту. Тут же мелькнула мысль, что его надо поднять, завернуть в полиэтиленовый пакет с кусками льда и сохранить, чтобы хирурги могли пришить ухо на место. Все это он когда-то прочел в газете. Но сейчас вроде бы полезный совет казался глупым и совершенно невыполнимым. «Взведи ее!» — тем же тоном повторил Али. Сливин бросился к фугасу. Синдром благодарности исчез. Его сменил дикий ужас. Человек, способный за малейшее замешательство отрезать ухо, за неповиновение разрежет его на куски. Сейчас продавец был готов выполнять любые распоряжения террориста. Электроника часового механизма работала нормально. Конструктор выставил дату и время. Чтобы выключить предохранитель, необходимы были усилия двух человек, и он показал Али, какие рычаги нужно нажать синхронно. Готово. Только сейчас он осмелился прижать к окровавленной ране скомканный носовой платок. «Как взрывать?» — отрывисто бросил завороженной процедурой оживления заряда Али. Сливин немедленно показал. «Снимай пальто, отрезай здесь, а здесь завяжи». Воин умел приводить людей к беспрекословному повиновению. Продавец работал как автомат. «Надевай мне на шею, а сюда клади бомбу». Подобно тому, как матери носят детей в нагрудных сумочках кенгуру, террорист навьючил на себя фугас. «Теперь выходим. Если сделаешь что-то не так, сразу умрешь». Али ткнул в бок продавцу пистолет. Они шли к выходу из несостоявшейся преисподней и несли ад с собой в большой мир, не подозревающий о приближении судного часа. Только одному человеку интуиция подсказывала, что надвигается большая опасность. «Не нравится мне все это», — сказал Карл, не расшифровывая, что именно ему не нравится. «Надо лезть в эту яму». Франц, поморщившись, отодрал прилипшую к окровавленным локтям одежду. «Зачем? Они и так никуда не денутся». Не вступая в дискуссию, Карл молча осмотрел остальных. «Конечно, Карл, здесь же только один выход», — поддержал товарища Пьер. Гор кивнул. Рик и Пол, судя по их виду, были солидарны с большинством. Вряд ли кто-то из них боялся. Просто не хотели выполнять больше, чем требуется объем работы, и сверх меры усугублять риск. Воин заперт в ловушке, и вполне достаточно устроить засаду у выхода и получить тактическое преимущество. Лезть за этим дьяволом под землю и подставляться под пули нет никакой необходимости. Карл пожал плечами. Он мог приказать, но предпочел действовать так, как привык. Не говоря ни слова, он повернулся и пролез в узкую с неровными краями щель, контрастно чернеющую на сером фоне старого бетона. Фонаря у него не было, и он шел почти вслепую, время от времени подсвечивая дорогу спичками и звериным чутьем распознавая преграды. Несколько раз он наскочил на пахнущие ржавым железом противоволновые щиты, но вскоре понял их систему и безошибочно обходил. Живое существо он чувствовал на большом расстоянии, а потому не опасался внезапного нападения. Он не мог четко объяснить, зачем полез в изобилующий препятствиями темный туннель. Доводы товарищей были, в общем, разумны, но он знал, что они неверны. Карл преодолел примерно половину пути, когда увидел двигающийся навстречу свет фонаря. Нащупав очередной щит, он присел за ним на одно колено и приготовил оружие. Оставалось подождать и расстрелять того, кто подойдет на дистанцию верного прицела. Ошибки не произойдет, так как Карл исходил из того, что находиться здесь мог только враг. Луч приближался. Вскоре послышались шаги, а через некоторое время он сумел определить, что идут двое. Это дело не меняло. Воин внезапно почувствовал притаившуюся впереди опасность. Он ничего не увидел и не услышал, просто понял, что в густой темноте кто-то есть. Выключив фонарь, он опустился на сырую землю и дернул за штаны Сливина. Тот шумно плюхнулся рядом. Минуты текли одна за другой. Террорист напрягал зрение, обоняние и слух, но темнота никак не проявляла себя. Менее опытный человек мог плюнуть и продолжить путь, но не воин.
«Эй ты, я тебя засек!» — гортанно крикнул он. «Выходи, поговорим!»
В туннеле не раздалось ни одного звука, ни одного движения.
«Скажи, чего тебе надо?»
И снова полная тишина.
«У меня заложник, он пойдет впереди», — предупредил воин, зная, что этот прием действует безотказно.
Никакого ответа.
«Иди вперед и пой песни», — приказал он Сливину.
«Песню?»
«Или говори что-то, или считай, но не замолкай ни на минуту, иначе я тебя убью. Держи фонарь».
Фонарь был только один, но сейчас важно разобраться с затаившейся впереди опасностью. К тому же, если это ничтожество решит убежать, то не догадается выключить свет, и его можно будет застрелить. Сливин медленно двинулся к выходу.
«В лесу родилась елочка», — дребезжащим голосом проскрипел он. «В лесу родилась елочка».
Видно, в голове у него что-то заклинило, и он помнил только одну строчку из одной единственной песни, оставшейся в памяти с безмятежного детства.
«В лесу родилась елочка».
Расчет воина строился на том, что если заложника снимут, издаваемые им звуки хоть на какой-то миг прервутся. Потом ему могут нашептать в ухо, и он запоет снова. Но все станет ясным.
«В лесу родилась елочка».
Но Карл не собирался усложнять схему своих действий.
«Бабах!»
— гулко ударил выстрел. Брызнула искрами вспышка огня. С коротким криком Сливин опрокинулся навзничь. Фонарик отлетел к стене и бессмысленно светил в неровную землю.
«Это же заложник!» — заорал воин. «Ты убил заложника!»
В его практике такое произошло впервые. Вместо того, чтобы максимально пытаться спасти заложника, вести переговоры, торговаться, предлагать различные варианты разрядки ситуации, неизвестный полицейский просто-напросто пристрелил его и тем выбил козырную карту из рук террориста.
«Ты убил заложника!»
Теперь надо попытаться вызвать у него смятение, раскаяние, заставить потерять самообладание.
«Тебя будут судить! Про тебя напишут в газетах!»
«Мне наплевать. Теперь я убью тебя». Казалось, что прорезавшийся в ночи голос принадлежит роботу. Механический звук, в котором не чувствовалось никаких эмоций. Неустрашимому воину на миг стало страшно. Но он тут же стряхнул неприятное чувство. В конце концов, у него имелся еще один козырь.
«У меня атомная бомба. Если мои требования не будут выполнены, я ее взорву», — привычно выкрикнул он. «Передайте властям. Мне нужен самолет и беспрепятственный вылет в страну, которую я укажу».
«А ракета тебе не нужна, чтоб на Луну отправить?»
«Я могу»,
— ответил механический голос.
«Тогда я взрываю бомбу», — потеряв самообладание, взвизгнул воин. Взрывай. Туннель для этого и построен. А наружу я тебя не выпущу.
Карл уже понял, что жить ему осталось считанные минуты. Он знал, что когда-нибудь такой момент придет, и, в принципе, был готов к нему. Этот кровавый урод мог наделать с атомной бомбой немало бед. Но он запер его здесь, где взрыв не причинит много вреда. Карл всегда чувствовал свою силу, но сейчас ощутил, что он сильней атомной бомбы, и испытал прилив энергии.
«Может, договоримся?» — спросил воин, и голос его подрагивал.
Козыри, с помощью которых он выигрывал всю жизнь, сейчас не срабатывали.
«Ты ведь не хочешь умирать?»
«Мне один хер. Бросай все, поднимай лапы и выходи. Вот и весь договор».
«И ты не выстрелишь?»
Воин был готов отстегнуть бомбу, раз она все равно не даст нужного эффекта. Лучше сдаться и жить, чем умереть прямо здесь и сейчас. У живого есть надежда. Адвокаты, друзья из джихада, большие деньги. У мертвого никаких надежд нету.
«Заткнись и поднимай лапы», — повторил Карл.
Воин был сущим дьяволом с тысячей изощренных уловок. И чтобы не попасться ни на одну из них, он принял твердое решение не выпускать его живым. И террорист это почувствовал.
«Ну тогда!» — истерически закричал он, вскакивая. «Во славу Аллаха!»
Карл тоже вскочил.
«В рот тебе ноги, долбаная свинья!»
Земля качнулась. Кипящий шар белого огня ослепительно высветил туннель, и, оплавляя землю, корежа установленные под углом стальные щиты, рванулся в обе стороны. Содрогнулась тупиковая стена. Над вершиной сопки поднялся огромный столб пыли. Противоволновая система гасила чудовищную энергию. Но взрыв произошел вне уровня заглубления и слишком близко к выходу. Поток огня выбил бетонную пробку и, теряя силу, слезнул стоящих напротив Пьера, Рика и Пола. Франц и Егор отошли в сторону брошенного джипа, а потому остались живы. Толчок сбил их с ног. Оглушительный грохот забил ватой уши. Когда они пришли в себя, катаклизм закончился. Из отверстия преисподней шел густой черный дым.